Подготовка квалифицированных и увлеченных кадров для отечественного радиовещания – архиважная задача как на текущий момент, так и на много десятилетий вперед. В программе «Слово и дело» обсуждаем проблемы высшего технического образования, говорим о перспективах создания в России частных радиокомпаний и радиовещательных технологиях. Присоединяйтесь к разговору в ночь с субботы 6 на воскресенье 7 июня, сразу после полуночи.
У нас слово не расходится с делом.
Большая компания у нас сегодня в студии. Будем обсуждать проблемы высшего технического образования, говорить о перспективах создания в России частных радиокомпаний и радиовещательных технологиях. Начнем, конечно, с проблем высшего технического образования. Я напомню, что за звукорежиссерским пультом у нас сегодня Иван Корсаков, я Игорь Игорев. Еженедельно мы с вами, значит, суббота на воскресенье. Каждый раз новые люди у нас, новые темы. Ну вот, наши сегодняшние гости в основном уже были у нас в эфире. Я сейчас всех представлю. Пожалуйста. Олег Разин, генеральный директор компании «Разин и Мусатов», заведующий лабораторией радиопередающих устройств Московского технического университета связи и информатики. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Николаевич Комаров, гендиректор компании «Радиовещательные технологии», преподаватель Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Приветствую.
Доброй ночи.
Владимир Тимофеевич Поляков, кандидат технических наук, профессор кафедры телекоммуникации Российского нового университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Роман Юрьевич Иванюшкин, кандидат технических наук, доцент кафедры радиопередающих устройств ТУСИ. Здравствуйте, Роман Юрьевич.
Доброй ночи.
Ну и, наконец, радиофизик Константин Мусатов, он же еще и генеральный директор корпорации СБС и коллега Олега Разина. Здравствуйте.
Доброй ночи.
Ну вот такая веселая у нас сегодня компания будет большая. Все три часа будем говорить о проблемах образования и о радио. Ну, начнем, наверное, с самой проблемной нашей темы. Олег Разин написал и опубликовал статью «Я хочу строить самолеты». Дело все в том, что есть проблемы действительно в высшем образовании, и прежде всего Олег говорит именно о той теме, которая ему близка, что касается Московского технического университета связи и информатики, но не только его, на самом-то деле это проблема общего порядка. Выпускник и студент института, университета совершенно не представляет себе, чем ему нужно там будет заниматься. Его грузят какими-то формулами, сложными заданиями. От этого он теряет интерес к своей будущей работе, к профессии. И не становится тем самым востребованным профессионалом, о которых мы так заботимся и которые нам так нужны. И нужны нам профессионалы в области радиовещания. Почему это происходит? Почему вот построено именно так, а никак иначе? Казалось бы, сейчас нужны инженеры. Ну вот не появляется таких людей. Хотя, наверное, не все так грустно. Ну, пожалуйста, Олег.
Ну, здесь можно сразу сказать то, что я в своей статье, в общем-то, охватил только маленький кусочек этой проблемы. Потому что проблема, о которой заявлено, это глубочайшая проблема, и заключается она в том, что в России практически отмирает так называемая высшая школа радиоинженеров, и фактически отмирают радиоинженеры как таковые. Это подтверждают многочисленные опросы и многочисленные примеры из жизни, когда множество предприятий и частных коммерческих компаний просто не могут найти себе технических специалистов. По резюме приходит очень много народу, но практически идет 100% отсев. У меня таких примеров немного, я не буду останавливаться подробно и озвучивать каждый, просто они есть, и их много. В данном случае проблема, она, конечно, не заключена в самом высшем техническом образовании, она начинается гораздо раньше, и заключается она в том, что у молодых людей, у молодежи практически полностью напрочь отсутствует какой-либо интерес к технической области жизни, если так можно сказать.
Ну, именно вот в этом понимании, какое должно быть для студента технического вуза. Так, к технике-то у них есть интерес. Все же владеют компьютером, правда? Все умеют пользоваться мобильным телефоном.
Это не совсем то. Это абсолютно не то. В данном случае тут нельзя вот так сразу подойти к освещению проблем в моей статье. Тут нужно немножко, как бы говоря, несколько вводной информации. Человек приходит в вуз, Мало того, что сейчас огромное количество людей в вузы в технические приходят просто случайно, попадают. Ну, причин разных. Кто-то спасается от армии, кто-то идет за компанию, кого-то запихнули заботливые родители и так далее. И таких людей, к сожалению, можно даже так сказать, большинство. Курсы в технические вузы тем более невысокие. Но представим себе, что все-таки у кого-то небольшой росток интереса остался. И он все-таки пришел в технический вуз не случайно. Ну и дальше что происходит? Почему вот так происходит, что таких людей единицы? Это опять-таки нужно возвращаться к истокам. Практически к детству, к школе. К тому, что в стране вообще отсутствует что-либо, что стимулировало бы интерес к технике у молодежи. К сожалению, все идет в обратном направлении. С выбором дальнейшего пути обучения тоже пропаганда идет вполне определенная. Взгляните на рекламу огромного количества. Сейчас появилось очень много частных учебных заведений. Очень много. Взгляните на их рекламу. Любые специальности. Бизнес, компьютеры, менеджмент, экономика. Да все что угодно. Технических нет нигде. Метро все заклеено, афиши, столбы. Ни одной технической специальности. И буквально в статье я так и пишу такое впечатление, что стране не нужны вообще технические специалисты. В лучшем случае отверточные сборщики импортной аппаратуры. Вот Сергей хочет дополнить.
Сергей, пожалуйста. Комаров, пожалуйста. Если наше министерство образования поставило цель превратить Россию в придаток капиталистических стран, где будет просто производиться, ну, скажем так, собираться оборудование, которое они разрабатывают, на дешевой рабочей силе, то Министерство образования на верном пути. То есть они решили уничтожить наш технический потенциал. Мне вообще-то хотелось бы увидеть вот в этой студии министра нашего образования высшего, просто посмотреть ему в глаза.
А у нас везде так, Сергей Николаевич. Вот. Наши автомобили, вот, например, правда?
Что тут? Потому что то, что сейчас творит наше Министерство образования, у меня такое впечатление, что это сознательное вредительство по уничтожению научного и технического потенциала в нашей стране. Просто, ну, просто кошмар. Извините, когда студент первого курса пишет, что синус х равно синус умножить на х, то просто вот, ну, вы смеетесь. А это не смешно. Это не смешно.
Это правда. В моей практике был случай, когда синус x плюс синус y, синус вынесли за скобку, остались x плюс y.
Ну, известный же есть анекдот, пожалуйста, такой, да, обсуждали мы здесь, приходили математики у нас преподаватели, о том, вот, что слишком много математики в школе у нас преподается, она губит креативность. Я им рассказал такой случай, анекдотический абсолютно, из школьной практики, тоже от учителя слышал. Учитель пишет на доске: 4х минус 8 равно нулю. Найди х. Ученик долго вот думает, потом, да, тычет пальцем, говорит, вот он, да.
Ну, я думаю, я продолжу, да. Пример интересный, я могу привести еще один. И это очень много отзывов о моей статье в интернете. Мы их впоследствии обязательно зачитаем. Там как раз просто в тему к этим примерам есть, когда...
Причем пишут сами же студенты.
Пишут разные люди, там пишут и преподаватели, вот, и преподаватели вузов. Когда студент, не студент, вернее, бывший выпускник школы, умножает 1,6 на 10 и говорит: о, то же самое число, только точка в другом месте.
С удивлением.
С удивлением, да. Причем делает это на калькуляторе. На калькуляторе, да. Это высказывание одного преподавателя, оно приведено здесь. Да, так давайте продолжим. Вот, значит, немножко меня отвлекли, немножко попытался я коснуться вопроса, почему у нас такая ситуация, и почему люди, приходящие в технический вуз, вот такое дифференцирование происходит, и буквально единицы приходят туда более-менее сознательно. Но давайте посмотрим, что происходит дальше. Ведь если раньше когда-то в старые времена люди в ВУЗ приходили уже более-менее подготовленные в плане сформировавшегося интереса.
Ну да, были кружки технические, станционных техников, борцы пионеров, технических кружков очень много.
Да, и приходили уже с более-менее сформировавшимся интересом, сформировавшимися целями и уже более-менее подготовленные, потому что когда-то в ВУЗ в основном шли уже после училищ, после техникумов. Была некая вот такая ступенчатая градация. Сначала человек проходил какое-то предварительное обучение, допустим, в профтехучилище или в техникуме, потом уже приходил в ВУЗ. Сейчас ситуация другая, этого не происходит, и у человека где-то там еле-еле теплится вот этот интерес, но он еще не сформировался. Это, допустим, не радиолюбитель, он еще не пощупал, не понял всей прелести и романтики этого дела. Я не хочу сказать, что прелесть и романтика мира техники, мира техники – это должно быть всеобщее. Нет, нет. Есть люди, которые от этого очень далеки, но, по-моему, таким людям совершенно не нужно идти в технический вуз. Для этого много, у них много других направлений. Вот. Так вот, давайте посмотрим, что у нас происходит. Берем первые курсы. Сразу огромное засилие, высшая математика. Во всей своей красоте, прелести и сложности. Классическая физика, буквально от азов опять до практически самых верхушек. Все это начинает впихиваться на первом курсе. И абсолютно ничего о том, ради чего человек сюда пришел. То есть, все это огромное обилие теоретической информации, фактически фундаментальных научных знаний, без того, для чего это вообще ему нужно. Ну, с точки зрения живого человека, по-моему, вполне очевидно, что произойдет полное непонимание. Мало того, от успешного переваривания всей этой информации зависит дальнейшая судьба в ВУЗе. Поэтому вполне естественно, что психологически человек начинает напрягаться. То, чего, ради чего он сюда пришел, он не видит. Он не видит ни живой аппаратуры. Ее ему не показывают. Но в лучшем случае он мог посмотреть на нее на дне открытых дверей в течение там, 15-20 минут. Без особенного объяснения, что это, как это. Ну, люди приходят с родителями, побегали по лабораториям и убежали. Вот. Поэтому вполне очевидно, что вот тот самый небольшой росток интереса, который в нем был, он просто, извините, заглох и умер. Ну, можно привести, у меня в статье приведен пример, он, конечно, несколько смешон и наивен, но, наверное, у многих были маленькие дети. И вспомните, как мама выводила их первый раз гулять на улицу, как она рассказывала им про окружающий мир. Посмотри, цветочек, вот он красивый, посмотри на лепестки, смотри, как здорово, птичку послушай, посмотри, как здорово она поет, на деревце посмотри. Вот, то есть она пробуждает в нем интерес, эмоции, зрелище. Вот, а представьте себе, что мама посадит на стул перед собой маленького ребенка и начнет ему говорить, что завтра мы с тобой выйдем на улицу, вот ты увидишь цветок, это растение, семейство крестоцветных. У него столько-то тычинок, там, пестик, такой-то формы листья. Вот. 10 раз его попросят это повторить. То же самое расскажет про все остальное и в конце скажет. Завтра ты мне все это с утра расскажешь, а если не расскажешь, то получишь ремня, и на улицу ты не выйдешь. Ну, как вы считаете, ребенок после этого на все это будет реагировать? Он это и видеть не захочет никогда.
Но это также и в школе происходит, на самом деле.
В школе огромная проблема. Я еще раз подчеркиваю, моя статья о высшем образовании – это не панацея, не попытка перевернуть мир. Это всего лишь тот маленький, потому что проблема, она начинается гораздо раньше. Но этот кусочек, высшее образование в техническом вузе, это тот маленький участок, где можно попытаться нам, вот допустим, здесь собравшимся, что-то сделать, хоть как-то повлиять на ситуацию. Потому что я общался с очень большим количеством и студентов, и выпускников, и школьников. И эта статья родилась не просто так. Это не просто вот мое видение проблемы и все. Эта статья основана на очень большом, здесь собрано мнение очень многих людей, с которыми я разговаривал и общался по данному вопросу.
Да, чтобы, извините, прервать, для того, чтобы слушатели были в курсе, я так думаю, что сейчас компьютеры почти у всех, если вы в любом поисковике наберете «Я хочу строить самолеты» и «Олег Разин», то вы как раз откроете эту статью, она выложена в нескольких местах в интернете, и вы сможете ее просмотреть. Еще раз, в любом поисковике «Я хочу строить самолеты» и «Олег Разин». Вот эти две фразы, и вы сразу находите эту статью в интернете.
Может быть, потому еще пропадает интерес, он пропал, наверное, совершенно закономерно, потому что все техническое оснащение, вся эта инфраструктура в России в основном чуть ли не начало прошлого века, в том числе и в радиотехнике.
Здесь ситуация вот в чем. Обучение, которое было в начале, как вы говорите, прошлого века, оно было не таким плохим. Это было совершенно нормальное обучение.
Но я же не про обучение говорю, а про то, что осталось от этого.
А, то, что сейчас осталось.
То, конечно, что сейчас... все дело в том, что остались стандарты образования, которыми... в силу тех или иных причин пытаются следовать.
Нет, они не остались. Они были переменены.
Они были переменены, но все равно ситуация в том, что вот эти стандарты и вот эта система образования, она подходит действительно под период несколько десятков лет назад, когда образование, возможно, было действительно ступенчатым, когда люди приходили в вуз уже, я уже это говорил, сформировавшимися в области интереса, своих задач на будущее, целей и так далее. Под нынешнее время эта система не подходит. Увы. Раньше в вуз приходило огромное число людей, увлеченных, интересующихся, реально живо интересующихся этой тематикой. Сейчас таких единицы. Если даже взять время, когда я учился в институте, это было в период с 90 по 95 год, могу сказать, что у нас в группе было несколько радиолюбителей. Я не помню, сколько числом, но их было несколько. В вузе их было много. Если взять ситуацию сейчас, то дай бог, если один радиолюбитель настоящий найдется на нескольких потоках. Дай бог, если вот это будет так. Вот насколько изменилась ситуация. Поэтому в первую очередь сейчас надо направить все на то, чтобы, во-первых, не задушить тот маленький росток интереса, если он есть, а во-вторых, изо всех сил попытаться его пробудить в людях, в которых он может пробудиться. Вот это основная задача. Поэтому... в данной статье и есть некоторые предложения. Они, возможно, не идеальны. Они нуждаются в обсуждении. Например, такое небольшое обсуждение мы планируем сегодня провести здесь, поэтому мы здесь и собрались. Вот. А основа его заключается в следующем, что надо в конце концов понять, кого мы готовим в техническом вузе. Мы готовим не математиков, не физиков-теоретиков. Мы готовим инженеров. Инженер – это тот, кто любит технику, умеет ее чувствовать, и для которого работа в области техники – нечто большее, чем простое зарабатывание денег.
Это творчество инженерное.
Это творчество. Поэтому, и самое главное, обучение в техническом вузе должно быть, в первую очередь, интересным. И первый курс должен быть целиком посвящен тому, чтобы это было интересно. Только общие предметы, показательные примеры, изучение истории техники, причем только качественной ее стороны, не углубляясь в теорию, не надо. Это изучение опытов Попова, Фарадея, Николя Тесла, правильнее вот так сказать, Маркони и так далее. У них огромное количество интереснейших опытов, которые можно рассказывать красиво, живо. На достойных примерах, много кинофильмов снято, и наших, и зарубежных, на эту тематику. Можно проводить экскурсии в самые различные места, на радиоцентры, на предприятия. Вот только так. и обзорные предметы. Ну, мы коснемся еще непосредственно при обсуждении. У меня в статье приведена предлагаемая схема. Она сокращенная, она тоже не идеальна, она наверняка нуждается в коррекции, но это как основа. Это как основа.
Константин Мусов, да.
Я вот хотел сказать, что не все так плохо по технике, потому что если брать современное образование, даже вот в области радиотехники, пошли очень интересные вещи. Это есть опыты по и USB-системам, и по радиоэзернету, и по IP-телефонии. Это все лабораторные работы живого института. Но при этом это все уже приходит на высших курсах, а к тому времени уже отбит полностью весь интерес. И я просто наблюдал за тем, как человек делал очень интересную, с моей точки зрения, лабораторную работу по радиосвязи, а у него интереса нету. Он смотрит на это как на обязательство. Вот ему нужно галочку потом получить за четки.
Вот это самая беда.
Да.
Это
а самая вот если беда. Бы он на каждом курсе чуть-чуть глубже проходил и входил в эту специальность, он под конец бы не только бы с интересом этого лабораторного дела, он бы, может быть, ее и совершенствовал, потому что у него было бы это желание. Совсем говорить так, что первый курс нужно вот только качественно, нет, не нужно.
Нет. Во-первых, не только. Там да. должны быть общеобразовательные предметы. Пожалуйста, давайте просто мы сейчас откроем.
Ну, это просто такие вот рекомендации, уже план составленный пошаговый.
Составлен план. План, конечно, сокращенный. Вот можем пройтись по всем пунктам и просто их обсудить. Первый курс, первое. Я сразу подчеркиваю, во-первых, указаны только те предметы, на которые хочется обратить внимание. Конечно, не указаны предметы, связанные с компьютерами. Не потому, что их не должно быть. Это само собой разумеющееся. Вот, что применение компьютеров предусматривает практически на всех предметах. Вот. Первый пункт прямо. История техники. Это вот то, что я говорил. Изучение качественной стороны опыта Фарадея, Попова, Маркони, Теслу, Морзе, Эдисона и так далее. Огромное количество интереснейшей информации. Я уж даже не говорю про Николя Тесла. Там все еще уходит в мистику. Тоже интересно. Безумно интересно. И очень много нового. Вот. А дальше пошли в основном у нас обзорные курсы. Это обзорный курс радиотехники. Обзорный курс радиоэлементов, конденсатора сопротивления, катушки, дроссели. Обзорный курс конструкционных материалов. Обзорный курс измерительных приборов. Это очень важно, потому что студенты, приходящие на третьем-четвертом курсе на лабораторный практикум, извините, не знают, ни как пользоваться осциллографом,
ни что он делает.
Ни что он делает.
И как его отличить от генератора.
И как его отличить от генератора.
Почему он это делает?
Парадокс, но это так. Вот. Обзорный курс измерительных приборов. Изучение работы с основными измерительными приборами и так далее. Ну и, конечно, еще пару предметов, на которые я хотел обратить внимание. Во-первых, это основа социальной психологии. Это обязательный предмет, на мой взгляд. И они у меня распределены по всем курсам. Это важно. Вот. И культура производства. Основа, правила, примеры. Ну, это предварительная трактовка. Этот предмет может называться... И вообще, название можно корректировать, изменять. Это как бы только вот, чтобы осветить мысль. И, конечно, практикум. Это занятие в институтских лабораториях. Работа с радиоаппаратурой на уровне пользователей под руководством персонала лабораторий. Если это, допустим, радиотехнический вуз, это работа с приемниками, передатчиками, крутить ручки, выходить в эфир, слушать эфир, проводить сеансы радиосвязи. Неважно, что эта ручка крутит внутри ящика. На первом курсе это не надо. Заинтересоваться. Вот этот монстр, вот на нем светятся лампочки, шумят вентиляторы. Это красиво, интересно, зрелищно.
Олег,
не более
не
того.
Я согласился бы, что обязательно нужно
я дочитаю.
В радиосвязь так вот уходить.
Дело нет, том, нет, нет, нет. Я привел это как пример.
Популярность радиосвязи в прошлые года, она была связана с тем, что это было, было окно в мир.
Разумеется.
Совершенно не
я
было
привел это как...
коммуникации.
Разумеется. Привел это как пример. То же самое можно перенести на авиационные институты, на автомобильные институты. Все прекрасно можно перенести на это. Вот. Все то же самое на самом деле, только названия поменяются. И аппараты. Работа в институтских мастерских. Обязательно должны быть мастерские, слесарные, механические, электрорадиомонтажные. И освоение навыков работы на металлообрабатывающих станках.
Это не... в ПТУ учат. Да?
Ну, в общем-то... в ПТУ этому учат профессионально. Значит, я это говорю не для того, что каждый обязан быть токарем, фрезеровщиком и так далее. Но могу привести пример из жизни. Я долгое время работал в научной лаборатории ФИАНа. Огромное количество студентов после МИФИ, физтеха, в основном, кто приходил к нам. Опытные работы, дипломные работы. Люди рисуют чертежи в механический цех. Причем туда, в общем-то, в ФИАНовскую лабораторию приходят люди, ну, извините, не средние. Туда приходят интересные выпускники, вот, которые потом часто уезжают на стажировку за рубеж и так далее. Вот. По инженерной графике хорошо и отлично у всех. Чертежи из механического цеха все вылетают назад с руганью. Начинаю смотреть. Полная безграмотность. Почему? Ведь очень важно, например, на чертеже для токарной работы указать точку, откуда откладывается размер. Если указать, откуда попало, любой токарь, прошу прощения за каламбур, пошлет вас подальше, он скажет, как я резец сюда подведу.
Вычислять.
Как я вычислю тебе этот размер? Мне резец с другой стороны подходит. Вот на этом уровне надо знать основы этой работы.
Инженерная графика этого не дает.
Инженерная графика этого не дает. Это дает элементарный практический навык. Выточи заклепку хотя бы, и уже кое-что у тебя отложится. Уже размеры от круглой шляпки откладывать не будешь.
Это мы прошли в школе.
Этому раньше учили в школе. В вузах раньше всегда были механические мастерские. Я уж не, ну, ПТУ, техникум, это само собой. Это было и в вузах, и так далее. Вот, поэтому этот пункт я считаю обязательным.
Вот. Инженер должен уметь работать, да, руками.
И это тоже. Инженер должен уметь держать в руке элементарный инструмент, он должен уметь держать в руке паяльник.
И штангенциркуль.
И штангенциркуль. Причем неважно, где ты рисуешь чертеж. Тушью рисфедром на ватмане или в автокаде на компьютере. Это не имеет никакого значения. Абсолютно. И, конечно, в конце первого курса первая курсовая работа сразу. Сборка простейшего радиоустройства. Опять-таки, это применительно к нашей,
ну да,
к специальности радиосвязи. Это можно перенести на любую другую специфику. Любой другой технический вуз. Сборка простейшего радиоустройства по готовой принципиальной и монтажной схемам. То есть просто показать, что перед тобой есть готовая техническая документация, и ты можешь из набора готовых деталей спаять по ней схему. Наглядная демонстрация его работы.
Того, что сам сделал.
Того, что сам сделал. Вот это предлагаемый план для первого курса. Разумеется, он должен быть дополнен еще дополнительными предметами.
По экскурсиям было бы неплохо поводить.
По экскурсии указано.
Хорошо, чтобы не было обязательств в этом деле. То есть, если человек готов сделать нечто большее, то чтобы он сделал не больше.
Непременно. Это обязательно. Образование должно быть гибким. Обязательно оно должно быть гибким. Экскурсии, Сергей, вот. Третий пункт. Экскурсии на узлы связи, радиовещательные центры, телерадиокомпании, промышленные предприятия. Это обязательно. Вот это план на первый курс.
Не ужаснутся ли первокурсники, увидев там всю технику выпуска 50-х годов?
А это же другой вопрос.
Нет, секундочку. Во-первых, почему технику 50-х годов? Мы ведь сейчас не обсуждаем вопрос на ученом совете института, а как нам обновить нашу техническую базу. Мы сейчас обсуждаем проблему в целом. Это не пишется для того, что, ребята, вот со следующего семестра давайте-ка все это будем делать. Нет. Эта статья призывает, в общем-то, задуматься над проблемой. Проблема грандиознейшая. Вот. И решать ее, конечно, это не один, не два года, это десятилетие.
Но хотелось бы, чтобы немного десятилетий. Хотелось, чтобы при нашей
хотелось бы.
При нашей жизни хотелось бы.
Хотелось бы. И вот совершенно правильно сейчас было замечено, образование должно быть гибким. И никакой, фактически, на первом курсе у нас не должно быть фундаментальной науки.
Вот это я не соглашусь.
Давайте обсуждать.
Я тоже с вами здесь не согласен.
Давайте Роман обсуждать.
Значит, я немножко с другой позиции выскажу свою точку зрения. Я здесь, в общем-то, достаточно неоднозначно ситуации, потому что, с одной стороны, я уже скоро 12 лет как преподаватель вуза, с другой стороны, я в недавнем прошлом сам был студентом этого же вуза и на своей шкуре всю эту образовательную технологию, в общем-то, прочувствовал. У меня здесь позиция такая, что да, действительно, зрелищности не хватает, практики не хватает, введения в специальность не хватает. Я сам пришел в вуз, имея за плечами достаточно радиолюбительский опыт. Это и реставрация старой техники, и школьный радиоузел, который мы с моими одноклассниками поднимали, в общем-то, с нуля. Ну и различный опыт там, в ремонте телевизоров и так далее. То есть я имел себе представление о том, как вся эта аппаратура работает, какие там элементы для чего нужны. Да, конечно, я был немножко шокирован, когда на первом курсе я ничего не слышал о своей специальности, за исключением иностранного языка, где мы переводили некоторые тексты, там выдержки из статьи Шинона и тому подобные вещи. То есть мы переводили все-таки технические тексты, и как работает телефонный капсуль, впервые мы изучали на занятиях по иностранному языку. Это вот был такой парадокс.
Большой респект кафедре
иностранных языков. Нет, ну у нас в ВУЗе заведующая кафедрой иностранных языков, она всегда стремится давать студентам именно выдержки из современных технических журналов. Это
молодец.
Очень, я считаю, хорошо.
На минуточку перебью. В 1957 году, когда я поступил на физтех, у нас было обязательных только два предмета – физкультура и английский язык.
Это показательно насчет кафедры иностранных языков, что она несет информацию о специальности.
Давали столько, что если бы мы ходили на все занятия, у нас было занято бы по 9 часов в день, 6 дней в неделю. Ходить на все было невозможно. Мы сами могли выбирать, куда ходить и куда не ходить.
Это тоже очень хорошо,
безусловно. И вот это я прошу заметить, и мы к этому вернемся. Правильно. И вот что я заметил, что чем сильнее регламентирован учебный процесс, тем ниже уровень выпускников.
А сейчас стремятся вообще все зарегламентировать.
В немалой мере я ведь наблюдаю полвека за физтехом. Когда-то это была свободная держава, и там воспитывались уникальные личности. Они сейчас стали академиками, профессорами многие, директорами больших предприятий. Откуда-то они появились. Сейчас таких нет. Сейчас любой человек, который не умеет сложить, скажем, две величины, который совершает вот такие же ошибки, становится директором какого-то предприятия, но это предприятие не может делать технику. Оно может только покупать ее за рубежом и перепродавая втридорого или эксплуатируя, зарабатывать, они называют это зарабатывать. Я это не могу назвать зарабатыванием денег. За счет этого они живут. И эти люди могут считаться директорами, но они не могут быть директорами в этом
плане. Что они в этой технике не разбираются.
Конечно, конечно.
Они тоже нужны. Но у нас просто не хватает своих разработчиков.
Это менеджеры. Да? Или другие названия, наверное, есть для этих людей. Но только не технические директора.
Так вот, с вашего позволения, я продолжу высказывать свою точку зрения. В общем-то, что лично меня смущало на младших курсах? Далеко не наличие математики и физики. С физикой я дружил еще со школы, с математикой сперва не дружил, потом, поняв, что мне это нужно, в общем-то, здесь я тоже подтянулся, во многом благодаря некоторым моим одногруппникам, которые мне говорили, ну что ж так пренебрежительно к математике, это понадобится, говорю, объясните мне, где. И вот когда я понял, где мне это понадобится, я уже к математике, вот на математику стал смотреть
важное.
Немного по-другому.
А вот это самое важное, но это понимание должно прийти.
И, получая на первом курсе по математике тройки, В итоге я закончил вуз с красным дипломом. То есть за ту же самую математику у меня уже был заведомо не трояк, как результирующая итоговая оценка. Так вот, собственно, проблема в чем? Проблема основная, я считаю, в том, что действительно на младших курсах очень мало внимания уделяется самой сути, предмету той специальности, по которой обучается студент. А что касательно физико-математической подготовки, то она нужна. И она должна быть непрерывной. После окончания школы нельзя сказать так, что на первом курсе не будет ни математики, ни физики вообще. Ко второму курсу школьная программа, которой тоже очень много претензий, к сожалению, будет забыта. Поэтому математика и физика нужна, но не так, чтобы она занимала весь первый курс целиком, не оставляя там пустых клеточек для всех предметов, о которых говорит Олег Разин.
Вот если ты посмотришь на пункт номер 2, который называется «Обзорный курс радиотехники», ведь обзорный курс радиотехники – это не изучение справочника радиолюбителя и готовых конкретных схем. Там есть математика. Но математика на том уровне, на каком она нужна на данный момент.
Там есть, все должно быть дозировано.
Там есть элементарные правила интегрирования, дифференцирования. Исключительно для того... Для того, что нужно на данный момент, для того же самого понимания вот этого обзорного курса радиотехники. То есть математика и физика не должны обгонять вот эти технические предметы. Они должны идти с ними. Вот одну ступеньку поднялся технический предмет, на ту же ступеньку поднялась математика. Кто раньше на нее должен подняться, это вопрос уже обсуждения.
Нет, но здесь надо отделять зерна от плевел. Дело в том, что радиотехника и любые другие дисциплины – это приложение, где математика – это некоторый универсальный инструмент, который прекрасно может быть применен и в технике, и в биологии, и много где еще. Изучение математики и изучение физики дает общую фундаментальную подготовку, что и отличает вуз от того самого ПТУ. Поэтому высшую математику и физику нужно изучать как высшую математику и физику, а в медицинских вузах, естественно, там биологию, анатомию. Еще раз повторюсь, что нужно пересматривать учебные планы, на мой взгляд, так, чтобы на младших курсах оставалось место для тех предметов, которые дают общий кругозор студенту в его будущей специальности.
И они должны занимать там очень большое место.
Это согласен, очень что они место. Должны быть не придатками, в принципе, они должны занимать достаточно много клеток.
Это один из основных упоров.
Да, конечно. Чтобы но параллельно изучая и математику, и физику, и где нужно в других вузах другие фундаментальные вещи.
Почему-то многие, ошибочно прочтя эту статью, полагают, что я предлагаю выбросить математику и физику.
Ни в коем случае
это полнейшая глупость.
И товарищи этом... ученые, доценты с кандидатами, можно слово вставить?
Сергей Комаров, да.
Дайте сказать немому, да?
Да, типа того. Ребят, у меня к вам просьба. Вот вы так на математике, с математикой взялись. Впишите, пожалуйста, туда, чтобы в самом начале первого курса, до того, как студенты начнут изучать электротехнику, им прочитали бы комплексные числа.
Ага. Абсолютно согласен.
Потому что у меня был случай, когда я первый раз преподавал обзорный курс радиотехники на первом курсе в ГИТРе звукорежиссером. Ну, помните, какая красивая математика в колебательных контурах. Представляете, да? Так вот, я вхожу, я подготовил лекцию про колебательные контура, последовательный, параллельный колебательный контур. Все это вместе в одной лекции, потому что все это сжато. Вот. И я думаю, ну, сейчас я им выведу все. Я пришел, значит, пишем заголовок, колебательные контура. Я так через плечо небрежно бросаю. Ну, комплексные числа вам, конечно, читали. И слышу за спиной напряженную тишину. Поворачиваюсь. Смотрю на пустые глаза, которые смотрят на меня испуганно. И пишу, ну что, А плюс Ж, Б, вы не знаете, что это такое? Они говорят, нет, А. И вот тут у меня вся моя выстроенная лекция в моей голове тихо, спокойно сливается в канализационную дырочку. Я секунд, наверное, на 5 я замолкаю. За эти 5 секунд выстраиваю в голове новую лекцию как данность. Без выводов.
Для уровня
ничего. Нет, радиолюбители, они все-таки комплексные числа знают. Они не все из реактивности.
Не со школьного радиокружка, Сергей.
Ну, согласен. И вот, короче говоря, я просто прочитал вам лекцию как данность, нарисовал все схемы, дал все формулы. Я даже фазовую характеристику рисовать не стал.
Им этого не понять.
Ага, им просто этого не понять. И я не стал этого делать. Дал амплитудные характеристики, дал отличие колебательного контура последовательно от параллельного, дал одинаковые формулы резонанса туда и сюда, и на этом лекцию закончил. Но вот, знаешь, вот было впечатление облома вот у меня внутри. То есть преподаватель же тоже, он должен заряжать студентов.
Конечно,
своим энтузиазмом. Так вот у меня было ощущение такое, что, знаешь, вот как вот к ты женщине подошел, вот все, вот завелся, одеяло откидываешь, а там русалка.
Сергей, я здесь хотел добавить, что, а может быть, этот подход, он в принципе правилен, даже для тех, кто изучал эту математику. Сперва им объяснить колебательный контур на пальцах, а потом записать дифференциальное уравнение.
Комплексные числа, они настолько просты на комплексной плоскости, они читаются за две лекции математики, за две, все комплексные числа читаются.
Это несложно.
Там нефиг делать.
Это несложно, но все равно. Но все равно сперва лучше колебательный контур объяснить на примере качеликов, маятника.
Ну вот я сейчас так и объясняю. Вот,
на примере качелей, маятника. А потом, когда...
Совершенно очевидно.
А когда суть явления у него в голове, вот тогда давайте и решим эту задачу строго, со всеми правилами математики.
В этом-то и проблема. Об этом-то я и говорю. Итак, по всем пунктам.
Кстати, ребят,
сначала все объяснить на уровне качелек, и только потом у нас же происходит иначе.
Так мы и стараемся многие делать, кто хотят донести до студентов именно суть.
Роман, хочешь хохну? Роман, так вот, мало того, на качелях. Для того, чтобы они запомнили, я на качели сажаю девушку, а раскачивать его... Эти качели. Я в своем примере приглашаю юношу.
И вот тут он баланс причем, и прочувствует.
Причем персонально. Вот вы раскачиваете качели, а вот вы на них сидите.
И попробуйте пораскачивать не в такт.
Тогда они начинают запоминать. Они четко понимают уже, если я буду качать туда-сюда, с какой частотой буду, с такой и буду. Но если попадаю в резонанс, то качать легко.
А если совсем не попадут, то и по башке даст этими качелями.
Запоминаю. Как вы потом вышли все-таки из этой ситуации? Вот за 5 секунд, вы говорите, сформировали новую лекцию, но надо же было читать и дальше что-то. А, наверное, как-то вы обратились к руководству и спросили, а в чем же дело? Почему же людям не прочитали необходимых лекций?
Дело в том, что, понимаете... Я преподаю в гуманитарном институте телевидения и радиовещания, ГИТР.
Это на стыке вот всего получается.
Да. Звукорежиссеры, которые идут в гуманитарный институт, ну, скажем так, они потому и выбирают гуманитарный институт, что там математики нет. В рамках технического предмета, то есть вот я читаю, то есть типа тебе вот так ты и выкручиваешься, ты сам пишешь себе план. Угу. Вот сейчас институт будет проходить уже государственную сертификацию полностью, чтобы был госдиплом, чтобы все. Ну, честно говоря, ГИТР уже больше 12 лет, и это серьезный вуз, он котируется. То есть там действительно хорошо готовят. То есть выпускники гуманитарного института телевидения и радиовещания, они котируются вот в телевидении и радиовещании. Вот. И, но, тем не менее, математику там не читают.
Очень интересный.
Мне приходится выкручиваться.
Угу. А что же, математику не читают, физику не читают. А как же звукорежиссер без того?
Нет, я читаю физику.
Да.
Есть обзорный курс физики, электротехники, радиотехники.
Да. Очень интересный пример, когда приходит экскурсия из их института в наш.
А, я вожу,
Сергей,
я вожу на кассе передачи.
Вводит. Так,
да,
нет,
к нам.
Получается очень впечатляющий пример. Группа звукорежиссеров. Казалось бы. Приходят к нам на экскурсию. И, ну, все-таки лица людей видны. У людей живой интерес. Интерес живой, это видно. Они ходят, смотрят, спрашивают, фотографируют. Хотя, в общем-то, этого не видели. Идет экскурсия наших студентов. Третий, четвертый курс. Мы пытаемся устраивать такие экскурсии, потому что...
До изучения дисциплины еще.
До изучения дисциплины и Роман Юрьевич. Причем вот тоже интересный пример. Вот Роман Юрьевич, он читает «Введение в специальность» на первых курсах.
На втором.
На втором курсе. Вот. кроме основного преподавания, на третьем, четвертом, пятом курсах на нашей кафедре. И вот очень интересный пример. Он приводит экскурсию вот тех ребят со второго курса. И тоже виден интерес. Но вот приходит экскурсия, четвертый курс, перед началом семестра. Абсолютно пустые лица. Просто. И все так постепенно рассасываются, рассасываются, остаются единицы. Вот вам парадоксальный пример. Студенты ГИТРа вообще далекие от этой тематики. Студенты второго курса интересу меньше. Видно, вот парадокс, но есть. И последние курсы. Все.
Олег, уже это тошно. Это больше детский интерес все-таки.
А с детского интереса все начинается.
Должен,
с детского мощный. Интереса. Любой радиолюбитель начался с детского интереса.
Согласен, но для них это первый детский интерес. Uh-huh. А тот, кто пришел на четвертом курсе, этот uh-huh. детский интерес у него прошел тогда...
Он не прошел, он тогда, умер.
Он умер, но он был, вот появился этот детский интерес, когда он пришел к вам. На день открытых дверей. Вот да. в этот момент был да. этот детский интерес.
Да, он проявился детский
а поскольку
интерес.
А он здесь ходил, 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 и этот интерес
он не ходил.
Одевали,
он не ходил, в том-то все и
он
дело.
Ходил
он видел,
в институт.
Он видел это первый раз на дне открытых на дверей, дверь? И, можно сказать, видел последний
Нет,
раз.
Второй раз уже на четвертом курсе.
И на четвертом курсе ему уже тошно. Ну, хотя он на протяжении этого этих
Олег,
вещей не видел.
Да. За время обучения они ходят на другие практикумы, в других кафедрах. Там есть все это, можно посмотреть, но там построено так, что это просто не, интерес убивался.
По поводу практикума
они
и других кафедр
туда.
Очень...
А те люди, которые
есть интересный пример.
В гуманитарном институте, они не ходили на эти технические практикумы и придя... Uh-huh. суда, они uh-huh. еще имеют его. То вот. Есть это не в том смысле, что в гуманитарном вузе этот интерес поддерживали. Нет, он просто, его никто там не трогал, этот
Правильно.
Интерес.
Его там никто не убивал?
Да.
А у нас его прибили. В том-то все дело. Что касается другого. Приходят студенты. Третий, четвертый курс. Лабораторный практикум. Что такое измерительные приборы, они не знают. Задаешь им вопрос, ребята, что вы делали на кафедре метрологии?
Если считать, что у меня
ответ.
Сейчас сын студент,
да.
ответ. То я могу точно сказать, что...
Да, ответ. На кафедре метрологии нас учили считать абсолютной и относительной погрешностью.
Это еще ладно.
И что, все? Да, и все. Вот и спрашивается. Идешь на кафедру метрологии, на тебя там смотрят, как на врага народа. На другой кафедре отвечают по-другому. Как пользоваться осциллографами, учат в ПТУ. Наше дело уравнение интегралы. Встает вполне логичный вопрос. Ну, давайте студентов на третьем курсе на полгода будем сдавать в ПТУ. Это
давайте,
или будущий давайте. Радиоинженер не должен уметь пользоваться измерительной аппаратурой. Вот вопрос.
Следующий час я с этого начну.
Хорошо, договорились.
Сделаем небольшую паузу. 729-3357 наш телефон. 729-3357, код Москвы-495. Есть у вас что-то вспомнить, поделиться, предложить к обсуждаемой нами теме? Просим.